Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Немецкая сборная стала чемпионом мира по футболу. Что эта победа означает для Германии? Треть россиян поддерживает борьбу властей с так называемыми западными агентами и пятой колонной. Почему кремлевская пропаганда оказалась столь эффективной? Жертвами боевых действий на Ближнем Востоке стали более сотни человек. По каким причинам вновь так обострился израильско-палестинский конфликт? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 14 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Германия с триумфом отмечает победу своей команды на чемпионате мира по футболу. За финальным матчем на стадионе в Рио-де-Жанейро наблюдали руководители немецкого государства. Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в церемонии награждения футболистов. Об общественно-политическом сопровождении спортивной победы. Корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векстер.
Победу немецкой сборной ждали в стране, можно сказать, миллионы. Ждали ее и немецкие политики. Накануне финального матча министр внутренних дел Томас де Мезьер сказал: «Аргентина – команда высочайшего класса, в финал случайно не попадают, и общеизвестно, что аргентинцы никому не подарок. Высокопрофессиональная сборная, компактная игра плюс Месси. Но наши игроки никак не хуже, и поэтому я надеюсь на победу Германии». Ангела Меркель была лаконичнее и категоричнее. «Мы победим. Я на это надеюсь. Это потребует высочайшей концентрации, но я уверена, что это будет сделано. Что наши игроки будут пытаться победить, и поэтому мой прогноз – это нам по силам». Несмотря на эйфорию после четвертой в истории чемпионатов мира по футболу победы сборной Германии, в центре внимания немецкой прессы находятся не только немецкие футболисты и их тренер Юги Лёв, но и канцлер Ангела Меркель, которая вместе с федеральным президентом ФРГ Яхимом Гауком прилетала в Рио-де-Жанейро на финальный матч. Французская газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» посвящает свой материал «Меркель и футбол» и задается вопросом, когда же открыла Ангела Меркель свою любовь к этому виду спорта. Газета, в частности, пишет: «Меркель пообещала двум своим любимым футболистам, Подольскому и Швайнштайнеру, после победы сборной над португальцами в первом матче 4-0, что прилетит на финал, если команда в него попадет. И обещание свое она сдержала. И, как всегда, болела страстно, а вскинутые руки Меркель, после того, как Гёдзе забил победный гол, увидел весь мир. Злобствующие считают, что Меркель начала любить футбол, только став канцлером, потому что так положено руководителю страны, для населения которой этот вид спорта значит так много. Но сама Меркель рассказывает, что все началось с ее прихода студенткой на футбольный стадион в Лейпциге». Газета пишет далее: «Возможно, Меркель имеет на тему футбола и школьные воспоминания. Ведь когда в 1974 году на чемпионате мира команда ГДР победила команду ФРГ, Меркель была школьницей и звалась тогда Ангела Кастнер. И ее, несомненно, беспокоило, не будут ли учителя докучать школьникам своими комментариями о доказанном преимуществе социалистической системы над капиталистической. Пока столица Германии Берлин готовится принимать команду чемпионов мира, это произойдет во вторник утром, газеты обсуждают итоги чемпионата. Штутгартская газета «Süddeutsche Zeitung» пишет: «Команда пыталась и в финале воплощать идеи тренера Йоги Лёва, идеи красивого футбола. Это не всегда удавалось, но уж совершенно точно команда, несмотря на уважение к противнику, была никак не обескуражена аргентинской обороной из гранита. И несмотря на то, что Лионелу Месси удались несколько прорывов, команда оставалась уверенной в себе и контролирующей драматургию этого вечера. Яхим Лёв собрал в течение нескольких лет, опекал команду талантливейших молодых футболистов Германии. И теперь на трико немецкой сборной появится четвертая звезда, символизирующая победа немецкой сборной в 1954, 1974, 1990 и вот теперь в 2014 году. И это, конечно же, заслуга тренера, который только в возрасте 54 года по-настоящему открыл сам себя». Газета «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» пишет: «Этот чемпионат мира и успех на нем немецкой команды – это результат долгого, хорошо спланированного и тщательно реализованного плана с целью добиться успеха. Фундамент этой победы был заложен 10 лет назад. Без инвестиций в футбольные школы, в юношеский футбол в Германии этот триумф не был бы возможен, но именно эти действия и помогли успешно провести смену поколений». Общий тон комментариев немецкой прессы восторженный, Особые похвалы получает тренер Йоги Лёв, но после матча сборной Германии с командой Алжира, победа над которой далась с большим трудом и частично с везением, немецкие газеты почти все без исключения атаковали сборную, писали о непрофессионализме тренера, о том, что в Германии есть всего два футболиста, которые достойны быть сборной. Это вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Шюрле, который забил гол. Страшно критиковали Мезута Озиля, считая, что тренер совершенно безосновательно держит его в стартовом составе. Теперь, конечно, вся эта критика забыта, но, как говорится в известном анекдоте, осадок остался. Перед финальным матчем Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным и обсудила с ним сегодняшнюю политическую ситуацию в мире и, в частности, на Украине. Путин оказался в Рио-де-Жанейро, чтобы символически перенять эстафету от Бразилии, так как следующий чемпионат мира, в котором сборная Германии будет защищать свой титул, состоится в 2018 году в России. Немецкая пресса обсуждает также вопрос, доработает ли Меркель, которой 17 июля исполняется 60 лет, свой третий срок на посту канцлера до конца или покинет свой пост досрочно. О такой возможности и о слухах на эту тему пишет, в частности, в газете «Франкфурт Рундшау». Цитата. «Для формулирования такого вопроса, казалось бы, нет никаких оснований. Рейтинг Меркель по-прежнему высок. Но мы не сомневаемся, что вопрос о планах на ее будущее в политике, вопрос о том, есть ли что-нибудь под курсирующими слухами о ее возможном досрочном уходе со своего поста и из политики вообще, канцлеру будет задан. Скорее всего, Меркель в той или иной форме скажет «нет», после чего последует дискуссия, насколько убежденно и убедительно это «нет» прозвучит. Политик должен по немецкой традиции уходить внезапно и не давать заранее объявленным уходом с называнием наследника или без дестабилизировать политическую ситуацию в стране». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Проект «Европа. Как устроен старый свет. События, люди, тенденции европейской жизни». Каждую неделю я, Ярослав Шимов, с коллегами и компетентными гостями обсуждаю ту или иную актуальную европейскую тему. Мы задаем вопросы и ищем ответы. Слушайте проект «Европа. Тема недели» каждое воскресенье в 16 часов и в понедельник в 17 по Москве.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 14 июля, ситуации на Украине. На юго-востоке страны продолжаются боевые действия. Украинские военные заявляют, что готовы к штурму Луганска. По сообщениям местных жителей, в кварталах города продолжаются перестрелки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Украинские военные подошли вплотную к Луганску и готовы к штурму областного центра. Источники в погранслужбе Украины подтверждают информацию о попытках массового ухода сепаратистов из Луганской области на территорию России. В Луганске жители заявляют об обстреле сепаратистами из установок «Град» и минометов жилых районов Каменный Брод и Большая Вергунка. 6 районов города остались без электричества и воды. Есть перебои со связью. Магазины работают, но подвоз продуктов питания затруднен. Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук пишет, что Луганский аэропорт разблокирован. Главный редактор луганского издания «Реальная политика» Андрей Дегтяренко напоминает, что сепаратисты никогда не контролировали Луганский аэропорт.
Немножечко неправильно средства массовой информации, которые не понимают, что происходило вокруг аэропорта за последнее время. Дело в том, что сам объект, аэропорт, никогда не был в руках сепаратистов. Он удерживался батальоном Нацгвардии, получается, находился как бы в блокаде. То есть его несколько раз безуспешно люди Болотова, армия Юго-Востока или ЛНРовцы пытались штурмовать. Каждый раз те силы вооруженные украинские, которые удерживали этот объект, отбивали эти атаки. Силы Нацгвардии со стороны, по сути, разблокировали аэропорт, сняли эту блокаду. А почему было важно для украинских войск удерживать этот аэропорт? Потому что боялись того, что ЛНР сможет использовать этот объект по назначению. То есть все не хотели, чтобы появилась авиация у сепаратистов, у повстанцев, точно так же, как появились артиллерийские установки, как появились танки и так далее.
Украинские военные также заявляют о том, что они готовы к штурму Луганска. Каковы настроения людей в преддверии вот такой очередной серьезной атаки украинских военных?
Люди абсолютно деморализованы. Тоже последние сводки. Буквально за вчера в результате обстрелов жилых кварталов, тот же квартал Мирный и квартал Южный, есть погибшие, есть разрушения в домах, есть раненые. Те, кто находится в нем внутри, говорят о том, что сейчас вообще нет никакой ситуации, в которой можно чувствовать себя полностью без безопасности. То есть в любой момент тебя может настигнуть удар, взрыв осколка, стекла, либо прямое попадание, будь ты в квартире, будь ты на улице. Все уже ждут окончания какого-то этого ситуации. Но боятся, естественно, уличных боев. Все видели, да, как те же ополченцы отстреливаются из жилых кварталов, отстреливаются из различных артиллерийских установок передвижных, от больниц, от роддомов. То есть у людей, как бы, ну, я уже даже, наверное, не знаю, есть остались люди в Луганске, которые полностью поддерживают движение и ратуют за продолжение войны.
В воскресенье также были освобождены поселки Белое, Александровск, Сутаган и Роскошное. Военные сообщают об обстреле сепаратистами блокпоста рядом с поселком Старая Краснянка и об уничтожении двух грузовиков с оружием рядом с поселком Зеленополье. Тем временем в Киеве власти продолжают критиковать Майдан и призывают к его роспуску. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Майдан проектом ФСБ. Накануне в Киеве состоялось 7-е народное вече, на котором Майдан принял решение стоять дальше. С подробностями мой киевский коллега Владимир Ивахненко.
Глава государства Петр Порошенко должен высказать свое мнение о судьбе киевского Майдана. Вот резолюция именно с таким призывом к президенту приняли на 7-м народном вече. На вече пришли более 1000 активистов. Их лидеры заявили, что готовы к конструктивному сотрудничеству с властями, однако язык ультиматумов и угроз восприниматься ими не будет. Майдан пока будет стоять и дальше. Майдан мешает властям, которые нанимают провокаторов и блокируют выполнение требований активистов, в частности, о досрочных парламентских выборах. Вот такие ключевые заявления прозвучали со сцены спустя несколько часов после завершения вечи. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выступая в эфире телеканала 1+1, назвал Майдан проектом ФСБ России и маргинальных украинских партий.
Я бы даже не называл это сборище сейчас Майданом. Я имею право так сказать. Я был комендантом Майдана, я там был, я там прожил жизнь. И сейчас я туда не хожу. Потому что то, что сейчас там происходит, это полнейшая, тотальная дискредитация всего. Это продажа Украины в розницу. Безусловно, это проект ФСБ. Безусловно, это проект тех маргинальных партий, которые ушли в прошлое и сейчас пытаются расшатывать ситуацию. У нас есть досье, полное досье на всех тех, кто находится там сейчас на Майдане и занимается противоправной деятельностью. Есть очень короткое время для того, чтобы те, кто заблуждаются, могли уйти оттуда. И те, кто заблуждается и действительно за Украину взять могли оружие и пойти на фронт. У нас есть конкретный план. Он очень гуманный, с уверенной силой в руках. Сила, примененная к бандитам, будет одобрена. Тем, кто заблуждается, будет доброе слово.
Следует напомнить, что с требованием освободить Майдан незалежности от находящихся там уже более чем 5-6 месяцев активистов, на прошлой неделе также выступил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.
Как в Киеве комментируют обвинения Москвы сил антитеррористической операции в причастности к обстрелу в воскресенье российской приграничной территории и гибели россиянина?
Фугасными снарядами обстреляли российский город Донецк в Ростовской области. В результате один российский гражданин был убит и двое получили ранения. По версии Москвы, обстрел велся с украинской территории, и это стало поводом для очень жесткой ноты МИД России. В информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что украинские войска стрельбу по территории России не вели. В Киеве полагают, что это и другие подобные провокации, организуемые российской стороной, призваны обосновать вероятное вторжение российских войск на украинскую территорию. Обстрелы ведутся и не в ходе боевых столкновений из районов, где нет подразделений сил АТО. И российская сторона, как правило, реагирует на эти обстрелы моментально, выражая свои протесты и угрозы без всяких расследований подобных событий. Вот что говорит глава МВД Украины Арсен Аваков.
В освобожденных городах очень специальная ситуация. Люди подходят и требуют, где милиция, где власть, ни в коем случае не уходите. И вот этот были с ними вместе на баррикадах. Это не вопрос, когда люди, что называется, закладывают один другого. Это вопрос собственной безопасности людей. У нас есть огромный массив данных, и я хочу сказать, что многие даже не представляют, какой массив это. У нас есть материалы прослушивания телефонных переговоров террористов, у нас есть материалы видео, у нас есть материалы агентуры, у нас есть материалы разведки. И потихоньку за первым этапом антитеррористической операции идет второй. выезжает уголовный розыск, и специальная группа работает. Украинская армия и все силовики, и Национальная гвардия, все готовы к самым радикальным действиям в случае вторжения Российской Федерации.
Ну и газета «Вести» сегодня цитирует политолога Вадима Карасева, который полагает, что последний инцидент на приграничной территории могут использовать только для дискредитации украинской армии.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
После ухода сепаратистов из Славянска и Краматорска в Донецк наиболее интенсивные боевые действия начались как раз в Луганске и его окрестностях. До недавнего времени так называемая Луганская Народная Республика оставалась на вторых ролях. Основные политические и военные решения сепаратистского движения Донбасса принимали лидеры самопровозглашенной ДНР. Однако в начале июля на пост главы правительства так называемой ЛНР был назначен гражданин России лоббист Марат Баширов, работавший прежде политтехнологом в группе Ренова российского олигарха Виктора Вексельберга. Он заменил в правительстве Василия Никитина, человека, о котором не было известно даже то, гражданином какой страны он является. О том, что собой представляют вооруженные и псевдополитические группы, действующие в Луганской области, рассказывает публицист и луганский блогер Сергей Иванов. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Есть ли информация о том, что бегущие из Краматорска, из Славянска сепаратисты отчасти перебежали именно в Луганск и Луганскую область? Или вооруженные группировки, которые действуют в Луганской области, они более-менее самостоятельны от тех вооруженных сил, которые относятся к так называемой Донецкой Народной Республике?
В Луганской области издревле, поскольку находится на целиком на территории Дикого поля, так называемого, это не случайно проводит историческую параллель, в Луганской области царил хаос. Этот хаос был при любых президентах. Точно так же он остался при террористах. Очевидно, из-за очень такого радикального смешения представителей различных социальных кластеров. Там никогда в жизни не было единовластия. Какое время Ефремов создавал иллюзию того, что он всем управляет, ну, цену его управлению мы увидели уже после того, как в Луганске появились террористы. Да, действительно, в Луганске действует несколько групп. В том числе и боевики из освобожденного Славянска. В основном это казаки. Их приехало 4 или 5 КАМАЗов. Их все видели, весь город, они особо не скрывали. Сейчас Луганск представляет собой очень сильно искаженную версию Одессы периода гражданской войны, когда каждый день новая власть. На самом деле в Луганске сейчас чистой воды власть вооруженных банд-формирований, типично криминальной направленности, которая занимается тем, что зарабатывает на производстве снафов для российского телевидения. Это люди, которые из тяжелого вооружения расстреливают жилые дома, и за ними вслед ездят съемочные группы телеканалов НТВ, «Наша Today» и «Россия-2». И показывает, как хунта убивает своих граждан и разрушает дома. Есть люди, которые занимаются конкретно вырезкой металлолома. Это, кстати, очень серьезная большая группировка, которая уже захватили вторчермет, и там на 40 миллионов только металлолома. Есть люди, которые занимаются финансово-кредитными учреждениями. В частности, вчера был захвачен приватбанк, в котором получает зарплату большое количество как бюджетников, так и людей, работающих в сфере частного бизнеса. Но захват приватбанка, он реально уже парализовывать Луганскую область с точки зрения финансовой. Есть просто люди, которые занимаются старым банальным чеченским бизнесом, похищением людей и продажей их за выкуп. Там все пределы. Ну, Луганск, как город изначально люмпинский, он получает то, что он, по сути дела, говоря, заслужил. Да, еще очень много необразованных людей, которые поселились и дали всход идеи великорусского шовинизма, которые навязывают радикальные идеологические секты Российской Федерации, типа Кургиняна, типа Дугинских, всех этих движений.
Складывается впечатление, что так называемая ЛНР – это какое-то образование, которое возникло изнутри и всплывало в вашем разговоре имя депутата Верховной Рады Александра Ефремова. Не могли бы вы пояснить, какие люди в этом самопровозглашенном правительстве ЛНР связаны с ним? И какое отношение вообще сам Ефремов имеет к созданию Луганской Народной Республики?
Александр Сергеевич Ефремов, человек, который после Майдана понял, что он может потерять все, и он решил поиграть в поддавки, шантажируя правительство, которое пришло к власти столицы Украины после Майдана, для того, чтобы сохранить свои позиции влияния, для того, чтобы полностью взять под контроль группу партий регионов. Вот этого он взял своего человека, человек Болотов, он прошел горячие точки, и он был смотрящим за ефремовским бизнесом нелегальной добычи полезных ископаемых на территории Луганской области. Он его вот сделал главой Луганской Народной Республики, так называемой. Исходя из того, что это человек бывший десантник, из того, что он не сентиментален, из того, что он может нравиться какой-то части реакционных луганчан, естественно, вся эта идея Народной Республики, которая якобы будет бороться за права своих граждан против киевской хунты, была очень быстро дискредитирована банальными грабежами, убийствами, похищениями людей, так как критическую массу боевиков, которые стали на Луганской Народной Республике, составляли обычные маргиналы, обычные преступники и люди, которые в обычное время никогда бы не смогли самореализоваться. Поэтому, получив в руки автомат, они теперь начали свой день, приходили на автостоянку, отжимали Порш и ехали кататься. Лежали в ресторан, кушали бесплатно. Потом знакомились с какими-то девушками, да, на колорадских идеях. Это тоже следствие политики, которую, кстати, осуществлял в том числе и Ефремов, все эти программы «Патриот Луганщины», знаете, «Возрождение Совка», вот это вот «Молодая гвардия» и так далее, и так далее. На Луганске одного украинского героя, зато все знают до сих пор молодогвардейцев, то есть полумифическую организацию.
Помню, что вы писали о переговорах, которые Александр Ефремов вел с депутатами Луганского областного совета. Луганский областной совет остается легитимным органом, подчиняющимся власти в Киеве, или этот орган уже сейчас подчиняется самопровозглашенным властям ЛНР?
Луганский совет является командным органом. Безусловно, с точки зрения украинского законодательства, Луганский областной совет является легитимным органом представительским, учитывая его полномочия, он не знает, на что он влияет. Тем более, если учесть, что де-факто он состоит из 124 депутатов, 121 из которых является предателем и государственным изменником. Во главе с его председателем Галенко, который обратился за помощью к братскому русскому народу, есть видеозапись этого заявления. Поэтому никто ни на что не влияет. И областной совет де юре является легитимным органом, украинским, он не функционирует.
Был подписан договор о Союзе Народных Республик в Донецке, и подписывал его как раз не Валерий Болтов, а Алексей Корякин. Действительно ли часть самопровозглашенной ЛНР связана с самопровозглашенной ДНР?
Я не знаю, что из себя представляет Алексей Корякин. Он на БАДах поднялся, на биодобавках, насколько я помню. Все эти вот игры в дипломатию, игры в организационно-правовые формы функционирования квази-государственных устройств ЛНР и ДНР. Сартер хорошо сказал, это просто механические па. То есть они выполняли свои механические па, которые для них написал режиссер, который сидит в Кремле. И мы это прекрасно понимаем. Здесь уже все эти марионетки, каждый свою арию там, или свою партию какую-то вот он отыграл и все, и ушел. Вот там появился черный лебедь Царев, все там потанцевал, ушел. Общая сцена, да, пришли, они там посовещались и так далее. То есть, даже не понимаю, что это просто преступники, которые в один прекрасный момент решили поиграть в какую-то геополитику, да, в какие-то революции и прочее. Рука Москвы здесь вполне четко ощущается. Премьер-министром Луганской Народной Республики является гражданин России. Марат Баширов, это пиарщик Виктор Берга личный. Правая рука Болотова, арестованный ныне некто Рильке, он гражданин Германии, в прошлом гражданин России. Люди, которые служили в войсках Советского Союза, после этого решили заниматься вот такого рода всякой деятельностью. Полукриминальной, кто-то занимался участием в различного рода военных конфликтах, кто-то крышевал копанки, как Валера Болотов.
Я хотела бы спросить по поводу вот вооруженных формирований, которые действуют на территории Луганской области Украины. Есть там народное ополчение, есть армия Юго-Востока. Это какие-то организации, которые между собой координируют свои действия или действуют самостоятельно?
Народное ополчение — это там некто Мозговой, это человек, который солировал в районном казачьем хоре, и непосредственно Болотов, который возглавил впоследствии армию Юго-Востока. Все эти армии должны были слиться в одно освободительное движение, так называемое «Инновация». Однако все эти вооруженные подразделения не проходили между собой сферы влияния, начали воевать между собой. Вот я вчера буквально общался с Радичем, который был в плену в Донецке, координатор медслужбы Майдана, он был 9 дней в плену. Но его вот как раз вот освободила одна бандитская группировка от другой бандитской группировки, которая его забрала в плен. Не существует никакой на текущий момент организационной структуры. Те люди, которые сейчас осуществляют обстрелы Луганска, Донецка и так далее, это люди в основном граждане Российской Федерации. Вы посмотрите статистику по погибшим. Во многом, кстати, это делается от того, что Ахметов и Ефремов утратили полностью контроль над этими ребятами. И когда, не дай бог, конечно, на воздух взлетит какое-нибудь из предприятий Ахметова или Ефремова, вот, то это будет уже означать, что они полностью утратили ситуацию. А сейчас, я так думаю, они просто вынуждены откупаться для того, чтобы какие-то объекты из числа надлежащей инфраструктуры или аффилированным с ними структурам бы не трогали. Донбасс уже придется отстраивать заново еще лет 30. Вы думаете, просто так это все прошло? Нет.
О ситуации в Луганской области местные публицисты, луганский блогер Сергей Иванов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 14 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Треть россиян поддерживает борьбу властей с так называемыми западными агентами и пятой колонной. Жертвами боевых действий на Ближнем Востоке стали более сотни человек. Эксперты обсуждают причины, по которым сборная Германии оказалась сильнейшей командой чемпионата мира по футболу. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 14 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает сузить зону проведения военной операции на востоке страны, усилить защиту границ и обеспечить безопасность мирного населения. Более 30 тысяч украинских граждан обратились к России за статусом беженца и временным убежищем, сообщил глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Прокуратура Татарстана обжаловала приговор по делу о крушении теплохода «Булгария», сочтя его слишком мягким. В Москве считают политически мотивированным отказ Великобритании выдать российской делегации визы для посещения авиасалона «Фарнборо». Президент Франции Франсуа Олланд утверждает, что не имеет никакого отношения к действиям сотрудников правоохранительных органов, расследующих причастность бывшего главы государства Николя Саркози к коррупционным преступлениям. Чешский военнослужащий, раненый на прошлой неделе при взрыве в Афганистане, скончался. При взрыве погибли еще четверо чешских военных. Российские дипломаты в понедельник встретились на острове Гуам с задержанным Романом Селезневым, сыном депутата Государственной Думы Валерия Селезнева. Его обвиняют в кибермошенничестве и хищении данных о кредитных картах американских потребителей. Таковы главные темы уходящего дня понедельника, 14 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Социологический Левада-центр опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которому протестные настроения в России достигли многолетнего минимума. Больше трети россиян поддерживают борьбу властей с западными агентами и пятой колонной. В проведенном в июне 2014 года исследовании приняли участие 1600 жителей городов и сельской местности в 46 регионах страны. Корреспондент «Радио Свободы» Александр Куприянов беседовал с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Вся вот эта тематика иностранных агентов, она все-таки недавно сравнительно поднята, то есть где-то года полтора, когда началась кампания борьбы с НКО и давежка организации гражданского общества. Она обострилась после принятия репрессивных законов и пропагандистской кампании, связанной с аннексией Крыма, с давлением на Украине, в общем, с провокационной такой ролью России на Украине и, соответственно, попытка давить, прессинговать, дискредитировать оппозицию, критикующую эти действия. Несмотря на такую очень агрессивную демагогическую кампанию борьбы с иностранными агентами, с пятой колонной, раздражением Кремля против критики своих действий внутри страны, все-таки только чуть больше трети на нее отреагировало. Вообще говоря, данные сами по себе показывают, что нету ясной какой-то позиции этой пропагандистской компании. Больше всего просто затрудняется ответить. Люди не хотят вмазываться в грязные дела, а за этим все-таки опыт есть некоторые. Полностью беспомощны по отношению вот к той демагоге лжи, которая идет с экрана телевизоров. Поэтому 38% это самая большая группа, которые не могут ничего сказать. 36% говорят, что эта борьба полностью оправдана, борьба российских властей с пятой колонной Запада. Это, вот я бы сказал, база путинизма, которая поддерживает эту политику в отношении Украины. Бросается в глаза почти полное отсутствие каких бы то ни было различий. Ни образование здесь, ни возраст, ни имущественный статус, ни роли не играет. На эту группу оказывает уравнивающее влияние телевидения. Это именно вот эффект телевидения, который смазывает все социальные различия. Культурный, информационный ресурс, перекрывая все. Единственное здесь различие – это тип поселения, конечно, потому что в Москве это меньше всего. Такую позицию разделяют или около 30, в то время как в селе или в малых городах такое очень консервативное, настроенное, депрессивное социальная среда, еще в значительной степени живущая советскими представлениями, быстрее всего реагирующая на пропаганду, там вот уровень поддержки этого тезиса необходимости борьбы с внутренними врагами, там на уровне примерно там 37-40%. Более четверти россиян, 27% в среднем, говорят, что вот эта кампания борьбы с иностранными агентами — это попытка защитить себя. Кремль, власти, бюрократии защищают себя со стороны общества. В стране, эти люди говорят, что в стране нет никакой пятой колонны, что это демагогия.
Я внимательно посмотрел на цифры протестных настроений. Как вы думаете, правильно ли из них сделать вывод, что сейчас мы находимся в периоде минимальных протестных настроений, протестных ожиданий, да?
Сегодня уровень протестных настроений, тем более готовности самому выйти на улицу, на демонстрации с протестом, на самом низком уровне за все время наших наблюдений, почти за 20 лет. Отчасти это депрессия связана с тем, что вот эти демонстрации протеста 11-12 года, они не дали ожидаемого результата. Власть, вначале испугавшись, потом приняла гораздо более жесткий тон в отношении протестующих, и просто начались репрессии, самые натуральные. Вот. А с другой стороны, крымская кампания и украинская кампания, они раскололи оппозиционно настроенную среду, вот, и уменьшили число тех, которые выражают открытое недовольство режиму. Две вещи, которые, вообще говоря, выводят людей. Это общий высокий уровень недовольства, социальное напряжение в стране. Это как бы общий фон. А другое – это возможность организации и конкретной цели движения. Вот сегодня недовольство осталось, а ощущение того, что это может приобрести какой-то конкретный, практически политический характер, нет. Моральный характер протестов совершенно отчетлив. А его не удалось превратить в политическое движение, в политическую партию, в политические организации, которые могли бы ставить практические задачи уже чисто политического характера. Поэтому сам по себе моральный протест, недовольство, оно диффузно, оно долго не держится и спадает, принося с собой вот эту волну депрессии, слабости традиционной российской. Уши выше лба не растут и так далее.
Об общественных настроениях россиян рассказывал директор Левада-центра Лев Гудков.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 14 июля. Сегодня седьмой день операции «Нерушимая скала», которую Израиль проводит против радикального исламистского движения «Хамас», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Под обстрелами живут сейчас 70% израильтян, свыше 5 миллионов человек. Новостные сайты выглядят довольно однообразно. Сообщения об обстрелах чередуются с сообщениями о падениях ракет или об их перехватах системой противоракетной обороны «Железный купол». Сегодня министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что операция против «Хамас» будет продолжаться, пока не будут разрушены склады с оружием, фабрики по его производству и прочая инфраструктура террора. Прилагается масса усилий к тому, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Для этого разбрасываются листовки с предупреждениями об ударах, совершаются телефонные звонки и рассылаются СМС. Во всех них содержатся предупреждения для мирных жителей отойти на безопасное расстояние от баз «Хамас» и объектов, которые будут подвергнуты удару с воздуха. При этом «Хамас» продолжает приказывать жителям сектора игнорировать эти предупреждения. Как заявил пресс-секретарь «Хамас» Сами Абу Зухри, «Мы не ведем свой народ к уничтожению, мы ведем его к смерти. Количество погибших в Газе приближается к 200». Ранее начальник генштаба Израиля Бенни Ганц заявил, что даже когда мы наносим удары по Газе, мы помним, что там есть мирное население. Хамас сделал из него заложника. О целях операции «Несокрушимая скала» «Радио Свобода» рассказывает доктор в области стратегических коммуникаций бывшая советница премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и сооснователь института ЭКРЕС Лина Бардач-Ялов.
Операция «Несокрушимая скала», как ее определил премьер-министр Нетаньяху, заключается не в том, чтобы уничтожить Хамас как террористическую организацию, а всего лишь привести к его некому сдерживанию. С его точки зрения, если государство Израиль сможет нанести невосполнимый урон и Хамасу, в том числе его лидерам, его сподвижникам, уничтожение оружия, этого будет вполне достаточно, потому что это приведет к некой системе сдерживания, от которой Хамас будет оправляться достаточно долго и, соответственно, какое-то время, желательно продолжительное, на южные города Израиля перестанут, наконец, падать ракеты.
С точки зрения главы МИД Израиля Авигдора Либермана, этим цели операции «Несокрушимая скала» не исчерпываются. Комментируя ход третьей по счету операции Израиля за последние 5 лет, Либерман подчеркнул, что первая цель – это прекращение обстрелов Израиля, а вторая – предотвращение необходимости проведения четвертой операции. Элина Бардач-Ялов при этом отмечает, что альтернатива Хамас в секторе – еще более экстремистски настроенная организация.
Если мы посмотрим на предыдущие операции, а именно на «Литой свинец», а именно на «Огонь», то цели были абсолютно другие – сокрушить, полностью уничтожить всю структуру Хамаса. Это обсуждалось долго внутри кабинетных каких-то заседаниях, и было принято решение попробовать уничтожить Хамас. В последнее время точка зрения израильской армии, в частности правительства, заключается в том, что, скорее всего, после того, как разрушится политическая организация «Хамас», ее место могут занять еще более агрессивно настроенные к Израилю террористы.
Обе операции «Литой свинец» и «Облачный столб» привели к тому, что Хамас в обоих случаях лишался части своих лидеров и сторонников и львиной доли боезапаса, что действительно приводило к прекращению атак на некоторое время. Несмотря на ракетные обстрелы Израиля, не прекращались поставки гуманитарной помощи в Газу. В сектор за последние дни въехало примерно 260 грузовиков, которые привезли свыше 4400 тонн продовольствия, 900 тонн сжиженного газа, около 3,2 миллиона литров дизельного топлива, примерно 500 тысяч литров бензина. Кроме того, больницам в Газе были переданы более 500 порций донорской крови. Поставки в Газу электричества также не прерывались, хотя долг палестинской автономии за электричество превышает 400 миллионов долларов. Медицинская помощь также продолжается. Только в Хайфской больнице Рамбам находятся на лечении в данный момент 11 жителей Газы, из них 5 детей. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Совет Безопасности ООН призвал к прекращению боевых действий между базирующейся в секторе Газа группировкой Хамас и израильскими вооруженными силами. ООН опасается, что число жертв среди мирного населения может вырасти, если Израиль начнет в секторе Газа наземную операцию. Соединенные Штаты заявили о готовности оказать содействие для того, чтобы конфликтующие стороны согласились прекратить огонь, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, группа арабских стран подготовила проект резолюции Совета Безопасности с требованием прекратить боевые действия в Газе. Мансур считает, что документ будет вынесен на голосование в том случае, если Израиль не прекратит бомбардировки позиций Хамаса. При этом Мансур не упомянул ракетные атаки Хамаса на Израиль. Будет ли на самом деле проект резолюции вынесен на голосование, неизвестно. Как сообщает израильская газета «Гаарец», ссылкой на источники в дипломатических кругах, Израиль и Соединенные Штаты прилагают усилия к тому, чтобы этого не произошло. В частности, по данным газеты, американские дипломаты работают с Иорданией, которая в Совете Безопасности представляет интересы арабских стран. Пока Совет Безопасности, а на прошлой неделе там состоялось экстренное заседание по нынешнему кризису, ограничился лишь призывом прекратить огонь. Этот призыв в субботу огласил постоянный представитель Руанды при ООН Юджин Ришар Гасана. В этом месяце Руанда является председателем Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности призвали к деэскалации ситуации, восстановлению спокойствия и возобновлению режима прекращения огня, заключенного в ноябре 2012 года. С предложением содействовать переговорам о прекращении огня выступили Соединенные Штаты. По мнению некоторых американских специалистов, Израиль был бы готов к заключению такого соглашения, но Хамас пока не продемонстрировал никакого желания прекратить ракетный обстрел Израиля. Вот что сказал бывший американский посол в Израиле Мартин Индик, который до недавнего времени был специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Я не думаю, что проблема в позиции Израиля. Израиль согласится на прекращение огня. Вопрос в том, как убедить Хамас прекратить ракетный обстрел. Эта группировка хочет выйти победителем. Другой крупный эксперт по международным отношениям, бывший постоянный представитель США в ООН Джон Болтон, который часто выступает с критикой в адрес администрации президента Обамы, считает, однако, что Соединенные Штаты в данном случае допускают ошибку, предлагая свои посреднические услуги. Это не предложение о помощи, сказал Болтон в интервью телекомпании Fox, а попытка оказать давление на Израиль и не дать ему возможность предпринять значительные шаги против Хамаса в секторе Газа и против Хизбаллы в Ливане для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Это инициатива администрации неудачная, даже если она была выдвинута с добрыми намерениями, так как она может привести к обратным результатам. По мнению Джона Болтона, нынешний кризис – это не просто противостояние между Хамасом и Израилем, и подтверждением этому является тот факт, что Хамас впервые использует ракеты, способные поражать цели глубоко на территории Израиля. Эти ракеты поставляются Хамасу либо непосредственно Ираном, либо Ираном через Сирию. Иран стремится получить возможность поражать гражданские объекты на всей территории Израиля, будь то ракетами, выпущенными Хамасом из сектора Газа, или Хизбаллой из Ливана. Нынешний конфликт разгорелся не только из-за недавних убийств израильских и палестинских подростков. Это часть регионального конфликта, а сигнал, который Иран посылает Израилю, заключается в следующем. Если вы нанесете удары по нашим ядерным объектам, то вы можете рассчитывать на то, что в ответ вы получите ракетный обстрел. Что касается дальнейшего развития нынешнего кризиса, то, по мнению Джона Болтона, исключать вероятности того, что Израиль решит использовать в секторе Газа наземные войска, нельзя. Мартин Индик с такой точки зрения не согласен. На мой взгляд, премьер-министр Израиля весьма не склонен направлять в сектор Газа наземные войска. С его точки зрения, это не отвечало бы интересам Израиля. Его главная цель – добиться прекращения ракетного обстрела Израиля. Он очень осторожный человек в вопросе применения силы, и Хамас это знает. Поэтому мобилизация израильских танков – это блеф, который не срабатывает. Сам Нетаньяху не раскрывает свои планы, но в воскресном интервью телекомпании CBS он говорил о праве Израиля сделать все необходимое для защиты своих граждан. Во время интервью, а оно транслировалось в прямом эфире, были слышны сирены воздушной тревоги. Мне хотелось бы, чтобы ваши телезрители представили себе, что было бы, если бы 80% населения городов США, а я не говорю только о Нью-Йорке и Вашингтоне, а обо всех городах от восточного побережья до штата Колорадо, приходилось искать укрытие в бомбоубежищах. Мы подвергаемся немыслимой террористической атаке, и, конечно, мы должны защищаться. Что касается жертв среди мирных палестинцев, то Нетаньяху назвал гибель мирных жителей трагедией, но возложил всю ответственность за это на Хамас, который, по его словам, размещает пусковые установки своих ракет на гражданских объектах.
Рассказывал Владимир Дубинский. Итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 14 июля. Правительство Петербурга отказалось от проекта, выдвинутого в свое время бывшим губернатором города Валентиной Матвиенко, строительства на Васильевском острове театра песни Аллы Пугачевой. Стоимость проекта оценилась в 15 миллиардов рублей. Теперь певица и ее партнеры требуют от Смольного возместить около 100 миллионов рублей, уже потраченных на проект. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Виктора Резункова.
17 августа 2011 года на последнем заседании в должности губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко утвердила постановление городского правительства о предоставлении земельного участка под строительство театра песни Аллы Пугачевой. Это решение вызвало серьезную критику в Петербурге. Во-первых, земельный участок в устье реки Смоленки площадью почти в 3 гектара был продан под строительство театра без конкурса. Денег за него в казну заплатили 39 миллионов рублей, что, по мнению экспертов, раз в 10-15 меньше его рыночной стоимости. А сам театр в проекте больше напоминал полугостиницу, полубизнес бизнес-центр. Такое решение Валентина Матвиенко объясняет тем, что в состав акционеров общества с ограниченной ответственностью «Театр песни Аллы Пугачевой» входили партнеры друга Владимира Путина, владельца «Стройтрангаз Холдинг» Геннадия Тимченко, Максим Воробьев и Михаил Кенин. Максим Воробьев является братом руководителя в те годы фракции «Единая Россия», вице-спикера Госдумы, а ныне губернатора Московской области Андрея Воробьева. Однако в начале марта 2013 года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и два градозащитника Илья Коломиец и Наталья Чаликова оспорили в Куйбышевском районном суде законность строительства театра песни Аллы Пугачевой на основании того, что этот проект нарушает генеральный план Санкт-Петербурга. По мнению градозащитников, этот проект согласован так, что участок, где должен появиться театр, фактически перекрывает магистраль, которая должна вести к центру города от намывных территорий Васильевского острова, где планируется поселить более 100 тысяч человек. Градозащитник Илья Коломиец по собственному опыту знает, что во времена губернаторства Валентины Матвиенко различные разрешения такого рода строительства выдавались с грубейшими нарушениями законов и нормативных актов.
Я здесь не обсуждаю сам проект, там, хороший он или плохой для города. Вопрос в том, что он вредил городу однозначно. Чиновники, начиная... Ну, я не буду там брать самые высшие силы, которые стали за этим делом, но вот госпожа Киселева, которая однозначно, руководя комитетом по градостроительству и архитектуре, очень много сделала шагов, которые очень сильно повредили городу. Проводились там проекты планировки территории, изымались незаконно, формально законно изымались из проектов планировки территории проекты неживания, исключались, хотя госпожа Киселева, будучи землеустроителем, однозначно понимала все следующие шаги тупиковые для города. Что касается территории там земель, которые под руководством бывшего вице-губернатора Метельского, земельные участки, которые планировались под строительство станции метро для города Санкт-Петербурга, куда-то исчезли из городской казны, оказались потом в частных руках. Ряд комитетов имущественного блока города Санкт-Петербурга, они участвовали и манипулируя законодательством, они изымали территории, которые необходимы для развития инфраструктуры города, попадали потом эти земельные участки, приватизировались, попадали в частные руки, а потом из бюджета за городские деньги они выкупали городом обратно.
Градозащитники суд выиграли. Сразу после вынесения вердикта в Куйбышевском районном суде друзья Геннадия Тимченко, Максим Воробьев и Михаил Кенин вышли из состава акционеров общества с ограниченной ответственностью «Театр песни Аллы Пугачевой». И акционерами его, кроме самой певицы и Кристины Арбакайте, стал глава холдинга PMI «Петербургская музыкальная индустрия» Евгений Финкельштейн. Сегодня генеральный директор этого общества «Театр песни Аллы Пугачевой» Юрий Голованов вспоминает, что в Смольном им обещали, и эти обещания запротоколированы, сохранить проект в случае, если в него будут внесены изменения, не нарушающие генеральный план Санкт-Петербурга.
Изначально нам обещали изменить этот участок, то есть включить дорогу на этом участке. Попросили, если мы согласны на эти условия, изменить проект. Мы изменили проект, согласились на эти условия, то есть пошли навстречу. И нам обещали, что остальные проекты сохранится, потом изменится участок, и мы обратно вернемся к проектированию этого объекта. На что мы написали письма, чтобы письменно подтвердить. Письменно нам никто не подтвердил, но есть протоколы совещаний, на которых они устно нам гарантировали это. После чего мы получили приглашение в комитет по строительству 8 числа, где нам сказали, что дальнейшая реализация проекта невозможна на основании решения суда Куйбышевского. Правовые основы дальнейшей реализации инвестиционного проекта отсутствуют, в связи с чем постановление правительства наше подлежит отмене.
Теперь акционеры театра песни Аллы Пугачевой намерены судиться со Смольным и возвратить затраченные на проект 100 миллионов рублей, 30 миллионов из которых были выплачены городу за аренду земельного участка. Театр песни Аллы Пугачевой – это последний мегапроект из списка экс-губернатора Валентины Матвиенко, который закрыл нынешний исполняющий обязанности губернатора Георгий Полтавченко. Орловский туннель, Новый Адмиралтейский мост, дворец искусств венгерской корпорации «Тейгранит» стоимостью 10 миллиардов рублей, гостиничный комплекс на месте мемориальной блокадной подстанции, в которую экс-сенатор Андрей Молчанов вложил 400 миллионов рублей. А идея была, в общем, неплохая, и проект был инвестиционный. Юрий Голованов с грустью перечисляет все достоинства этого загубленного теперь проекта.
Давайте я не буду давать оценку правительству. Я могу единственное сказать, что проект инвестиционный и полностью должен был реализован быть за счет частных инвестиций. это порядка 400 миллионов долларов в город. Помимо того, город получал зал «Трансформер» от 12 до 3,5 тысяч зрителей. Аналогов в России такого зала нет. Это были собраны самые лучшие как бы образцы, и иностранные архитекторы как бы проектировали этот зал с учетом как бы не только проведения концертных мероприятий, а театральных, цирковых, конференций, съездов. То есть возможно было все проведено. Порядка 300 мероприятий планировалось, если бы этот проект был реализован, в год проводить. Второй момент, что помимо налогов, которые бы в город поступали от концертной деятельности, от всей, порядка, примерно наши подсчеты были, порядка 2000 рабочих мест мы бы могли обеспечить. Ну а теперь дальше дайте оценку этому, почему это не состоялось.
Непонятно, почему при всех этих достоинствах проекта в Смольном решили от него отказаться. Впрочем, можно только предположить, решение это носит политический характер, а значит, как это сегодня принято в России, принимается кулуарно, без каких-либо разъяснений простым смертным. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сборная Германии, победив в дополнительное время финального матча чемпионата мира по футболу команду Аргентины со счетом 1-0, в четвертый раз в своей истории выиграла Кубок мира. Гол на 113-й минуте забил 22-летний полузащитник клуба «Бавария» Марио Гетце. Некоторые итоги чемпионата подводит спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Марио Гетце был признан лучшим игроком финала. Золотой же мяч, приз лучшему футболисту чемпионата мира – получил аргентинец Лионель Месси. Судя по первым отзывам прессы, это такой удивительный трофей, поскольку Месси больше всего мечтал именно о титуле чемпиона мира. Лучшим вратарем турнира признан немец Мануэль Нойер. Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Колумбии Джеймс Родригес, забивший 6 мячей. Француз Поль Погба признан лучшим молодым футболистом, а приз фэйрплей достался сборной Колумбии. Сборная Германии завоевала свой 4-й чемпионский титул. Ранее чемпионат мира немцы выиграли в 54-м, 74-м и 90-м годах. Причем в первых двух случаях команда выступала под флагом и названием сборной ФРГ. Теперь у Германии гроссмейстерский результат. 4 титула, 4 проигранных финала, то есть серебряные медали и 4 комплекта бронзовых наград. К тому же впервые в истории команда из Европы выиграла чемпионат мира, проходивший на территории Латинской Америки. Это совершенно историческое достижение, ранее никому такого не удавалось. А всего же борьба континентов, то есть Европа и Латинская Америка, пока складывается в пользу старого света. Европейские сборные побеждали на чемпионатах мира 11 раз, латиноамериканские 9. В матче за третье место Бразилия проиграла команде Нидерландов со счетом 0-3. Итак, Бразилия сыграла в открытый футбол, или некоторые говорят его подобие, две встречи с европейскими грандами проиграла, как говорится, с треском. Аргентина противопоставила европейцам футбол закрытый. Дважды в основное время соперники голов не забивали. Аргентинцы сражались отчаянно в обороне, уповая на контратаки. И, в общем-то, имели неплохие шансы в такой игре. А в полуфинале против Нидерландов Аргентина победила в серии пенальти.
Рассказывал Алексей Кузнецов. Практически единодушно футбольные эксперты называют исход чемпионата мира справедливым. Сборная Германии действительно показала себя сильнейшей командой турнира. Национальная сборная России, напомню, выбыла из борьбы на стадии групповых соревнований. Ее выступление признано неудачным. Хотя тренер команды Фабио Капелло указывает на то, что он стремился привить российской сборной тот же стиль игры, что практикуют немцы. У Германии и России обозреватель издания «Спорт день за днем» Александр Горбунов.
Да, на мой взгляд, очень сильный футбол был, и умный футбол, и классный футбол в исполнении обеих команд. Восторжествовала, на мой взгляд, справедливость. Немцы по праву выиграли этот чемпионат, и вообще, и финальный матч в частности. У команды, во-первых, поставлена игра во всех игровых стадиях, и в атаке, и в обороне, и самое главное, в переходе из одной стадии игры в другую, от обороны к атаке и от атаки к обороне. Игра очень разнообразная, учитывающая возможности каждого соперника, с кем приходилось встречаться немцам на этом чемпионате. Игра продуманная, самое главное, быть может. Игра, в которой очень сильные, индивидуально сильные футболисты подчинили себя коллективному футболу. Немцы, выиграв чемпионат 90-го года, потом несколько сбавили в том, что касалось организации внутреннего футбола, и за это поплатились в начале 2000-х годов. После чего они предприняли очень серьезные реформы, причем автором этих реформ был, начинал, во всяком случае, Юрген Клинсман, который сейчас возглавляет сборную США. И эти реформы привели, на мой взгляд, к серьезному успеху. А реформы заключались прежде всего в том, чтобы наладить систему производства, я бы так сказал, футболистов, то есть основное внимание было уделено именно детским и юношеским спортивным школам, которые должны были поставлять игроков и заменять иностранцев в немецком чемпионате. Иностранцев в немецком чемпионате было довольно много, но невысокого качества. И после того, как футбольные школы Германии стали поставлять собственных футболистов высокого уровня, а высокий уровень достигается за счет чего? За счет квалифицированной тренерской работы в этих самых школах. После этого в Германию стали попадать только иностранцы высокого класса. Такие, скажем, как Ариен Робен из сборной Голландии, которая играет в Мюнхенской Баварии. Немецкая команда показывает футбол гармоничный для тех исполнителей, которые имеются в этой среде, в немецкой среде. Качество исполнителей, с которыми был вынужден работать Фабио Капелло, оно не позволяет, мне думается, претендовать на что-то серьезное с точки зрения демонстрации современного футбола. Иной вопрос, Капелло мог, мне думается, несколько иначе построить саму игру, применительно каждому сопернику, но он этого не сделал, это его право, в принципе, это его ошибки. Пока он в этих ошибках не признался, он говорит, что все хорошо, все замечательно, и что сборная России вылетела из чемпионата, даже как из него вылетели на ранней стадии Италия, Испания, Англия, Португалия, но это утешение такое слабенькое.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 июля работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова, были спортивные журналисты Александр Горбунов и Алексей Кузнецов. Сборная Германии стала четырехкратным чемпионом мира по футболу. Вот так обстояли дела в пятницу, 14 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!